говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 5 декабря, помолиться в храмах Москвы у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Эта поездка посвящена празднику введения Матери Божией во храм. Мы с вами побываем в храме Резоположения в Леоново, помолимся у чудотворной иконы Царицы Небесной, в которой находится частица Ризы Матери Божией, у чудотворной иконы, именуемой «Трех радостей». Затем в храме Тихвинской иконы в Алексеевском мы помолимся у чудотворного образа Богородицы Тихвинской, и в этом же храме находится иконы Пресвятой Богородицы Прибавления Ума и Козельщанская. В Тихвинском храме в Алексеевском также находится и точная копия гроба Господня из храма Воскресения Христова в Святой Земле. Завершится наша поездка в храме Знамения Пресвятой Богородицы в Переславской Слободе. Мы помолимся перед иконой Матери Божией Знамения, а также перед иконой чудотворца мученика Трифона. В этой иконе три частицы мощей святого чудотворца. Напоминаю, что поездка состоится 5 декабря в субботу, и те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов.
Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы, и вы можете звонить по телефону 959-59-39. И у нас есть уже вопросы.
Отец Олег, если квартира сдавалась другим людям, то надо ли после съезда квартирантов освещать ее заново?
Если квартира сдавалась другим людям, и вы предупредили их, что квартира освещена, и надо вести себя соответствующим образом, и ничего плохого как бы не заметили за этими людьми, то освещать заново квартиру не имеет смысла. Но если там люди вели себя как-то неадекватно с точки зрения нашей веры, допускали там какие-то неприличные вещи, всегда заметно, как бы атмосфера даже меняется. Вот, заходишь в квартиру, религиозная там жизнь или там вот что-то такое непотребное, тогда можно пригласить священника для совершения, например, малого освящения или самим покропить святой водой богоявленской.
А вот если, допустим, кто-нибудь умер в квартире, не дай бог, или ремонт был сделан?
Если в квартире умер кто-то из наших родственников, то специально квартира не освещается с приглашением священника, она освещается окроплением святой богоявленской водой. Но если кто-то умер, например, наложил на себя руки, то в таком случае делается переосвящение квартиры, потому что здесь это помещение осквернено было вот этим преступлением. А если говорить о ремонте квартиры, я думаю, что если ремонт был достаточно существенный, и какие-то рабочие там находились какое-то время, проживали, сейчас в основном-то ремонт делают люди не православные, то можно, вполне возможно, пригласить священника и осветить такую квартиру заново.
Маша, ну вот автолюбители знают о том, что часто и православный христианин освещает и свою как бы и машину. То есть, вот как вот, что вам скажет на эту тему? Как это важно и нужно ли это?
Одно дело, мы освещаем новую машину, это как бы естественно. Но если мы покупаем машину, которая была в чьих-то руках, то тут мы точно должны ее освещать. Почему? Потому что мы вообще не знаем, что здесь происходило. И это было какое-то временное жилье, так условно, в кавычках, для какой-то группы людей. Поэтому позаботиться надо, потому что машина – это транспорт, который находится в зоне риска на дороге. Потому что часто бывают аварии, а мы возим в своих машинах самых дорогих наших детей, жен. Поэтому не лишнее будет подъехать в ближайший храм и попросить, чтобы осветили вашу машину. Не надо пользоваться услугами людей, которые стоят на дороге и предлагают осветить машину. Потому что гарантия, что это священник, такой гарантии нету. Возможно, просто человек таким образом зарабатывает деньги. А если вы заезжаете в храм и просите осветить вашу машину, у вас уже тут есть как бы твердая уверенность, что все сделано как положено.
У нас вопрос в студии. Говорите, пожалуйста, добрый вечер.
Здрасте. К вам обращается Николай, один из ваших слушателей. Отец Олег, хотел бы спросить у вас два вопросика по Евангелию от Луки. Один вопрос связан с притча о самарянине. Почему у евреев было такое желание во Христе видеть в первую очередь как мессию такого политического характера? Почему они хотели это в первую очередь? И как бы, вот, так сказать, ну, затеняя вот духовное назначение, для чего он пришел, так сказать. Первый вопрос. И второй.
А вот уточните первый вопрос. О самарянине что вы имели в виду?
Вот, хотел бы спросить, когда вот у него прошла вот беседа с одним из законников, ну вот, как бы, скажем, более вкратце, обобщая, хотел бы вот спросить, почему у евреев вот было такое желание во Христе видеть, ну, мессию как вот политического плана? Почему они ждали вот его как бы политика? Это первый вопрос. И второй вопрос вот по Гадаринскому бесноватому. То вот, то есть из 8 главы, вот, значит, и вот по где-то 31 стиху, что поднимать вот под бездной, в которую вот не хотели вот эти вот демоны обратно как бы возвращаться, что их очень пугало. Это понимать что-то как Шеол или Тартар. Уточните, пожалуйста. Благодарю вас.
Спаси Христос. Я так понял, что по первому вопросу вас интересует реакция иудеев на притчу о самарянине. И какой тут мог быть как бы политический подвох? Иудеи в то время были сплоченные нации, относительно сплоченные нации, из-за угрозы грядущей войны. Вообще военные слухи, военные конфликты, они иногда даже провоцируются правителями, чтобы объединить народ. Иногда могут даже подыграть, договориться с другой стороной, какой-нибудь конфликт устроить. А цель, может быть, отвлечь людей там, от социальной борьбы, отвлечь от трудностей, обстоятельств жизни. Конечно, вот постановка вопроса, она правильная. Евреи видели в Мессии, которого они ожидали, прежде всего военного и политического лидера. Они не ожидали в нем, прежде всего, религиозного лидера. И, кстати, вот в ближайшем времени, например, был такой еврейский политический военный деятель Моше Даян, многие считали, что он Мессия. Или был Бен-Гурион. Это политический деятель сионистского движения. Он малорелигиозный был, он, по-моему, вообще даже был безрелигиозный человек. Его считали мессией. Это только вот в 20 веке. Ну, некоторые так относились к этим людям. То есть для них мессия – это, прежде всего, военно-политический лидер, который объединяет только еврейский народ против внешней угрозы со стороны язычников. И когда пришел Христос, то они могли испытывать надежды, что Он и есть тот самый военно-политический лидер, который освободит их от римского владычества и поставит евреев царями и священниками над всеми племенами и народами. Но когда Христос пришел, как я часто объясняю, Он увидел, что не только евреи, но и все остальные народы, римляне, греки и скифы находились в более худшем рабстве, чем рабство римское, в рабстве греха, дьявола и страха смерти. И Христос принес освобождение именно от рабства дьяволу, от рабства греха и от страха смерти. А притча о добром самарянине, она показала евреям, что для него важен любой человек. Ведь он рассказывал эту притчу, отвечая на вопрос, кто мой ближний. И в этой притче он показал, что иногда даже человек другой веры может быть настоящим ближним, потому что самаряне, они не были иудеями с точки зрения иудаизма, они были еретики, сектанты, мины. И к ним было такое отношение. А по поводу гадаринского, бесноватого, там ситуация такая, что бесы, когда поняли, что Христос изгонит их из бесноватых, они, во-первых, говорят, зачем ты раньше времени пришел мучить нас? И они говорят, не отправляй нас в гиену. То есть они понимали, что Христос пришел в этот мир для того, чтобы заключить силы зла в гиену огненную, но это должно произойти ценою его голгофских страданий. А так как страдания были еще впереди, поэтому они и говорили, почему ты раньше времени пришел мучить нас. А вот о том, что они точно были заключены в гиену, и когда это произошло, мы читаем в книге Откровения, 20 глава, с 1 стиха и ниже. «И увидел я ангела», ангел – это Христос, по истолкованию отцов, «сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет». То есть это событие, оно должно было быть связано с голгофскими страданиями Сына Божия. И бесы об этом как-то знали. И поэтому, когда он является в Десятиграде, в стране Гадаринской, и он готов их изгнать, они говорят, почему раньше времени, лучше разреши нам войти в стадо свиное. Святые отцы тоже поясняют, почему они просились именно в стадо свиное, потому что нечистое, оно стремится к нечистому. Некоторые удивляются, а почему в Десятиграде, в Гадаринской стране, пасли свиней, казалось бы, евреи вообще свинину не употребляют. Но историки сообщают нам, что это была эллинизированная часть Палестины, там, собственно говоря, язычников жило больше, чем самих иудеев. Даже в Галилее было очень много язычников, тем более вот в стране Гадаринской. Потом некоторые еще обращают внимание на обстоятельства, что в одном Евангелии говорится об одном бесноватом, а в другом говорится о двух. Святые отцы устраняют противоречие, они говорят, один как бы доминировал над вторым, поэтому когда говорится только об одном, говорится вот о сильнейшем. А другой был в его тени. А когда евангелисты в подробностях уже излагают, они вспоминают и о втором.
Вот брат поинтересовался, что значит бездна, в которую боялись идти бесы? Что это? Вот это Тартар или Шеол? Вот как-то объяснить.
Я думаю, что очень интересно будет посмотреть Апокалипсис на греческом языке. 20 глава, 3 стих. «И низверг его в бездну». Вы можете в компьютере открыть текст Нового Завета с транслитерацией и посмотреть, какое здесь стоит слово, потому что я сейчас перед глазами не имею греческого текста. И вы сразу вот по книге Откровения, 20 глава, 3 стих, вы увидите, какое слово имеется в виду.
У нас вопрос в студии, пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка Олег, скажите, пожалуйста, вот два вопроса. Первый вопрос. Вы очень часто говорите о форме взаимодействия с сектантами, протестантами, о диспуте. А как можно этих людей привлечь к диспуту? То есть как их можно, чтобы от них тоже была инициатива какая-то в проведении диспута? И второй вопрос, скажите, пожалуйста, вот современные секты, современные учения, можно сказать, что это набор разных еретических учений, да, калька с каких-то учений, которые были раньше в первые века христианства. Скажите, пожалуйста, раньше была ли ересь, которая не признавала хлеб и вино, которая превращение даров, хлеб и вино в тело и кровь Христову? А были раньше такие, были ли раньше такие ереси? Спасибо большое.
Если говорить о диспутах, то достаточно редко сами сектанты предлагают проводить диспуты вместе с ними. Может быть, это связано с тем, что сейчас на просторах интернета, если набрать диспут с сектантами, можно увидеть видеозаписи, где православные очень успешно проводят диспуты и с адвентистами, и с пятидесятниками, и с харизматиками, и с баптистами, и с родноверами. Поэтому, может быть, наученные вот таким горьким опытом, сектанты отказываются. Я вот знаю, недавно в Чехово планировался диспут с тамошними харизматиками, и как бы они давали согласие на диспут. А потом они стали ставить разные условия и в конце концов отказались от участия в диспуте. Но есть такие сектантские группы, которые не прочь поучаствовать в каких-то дискуссиях, но они иногда ставят такие условия, там, не надо записывать на видео, там, не надо записывать на аудио, давайте сначала просто пообщаемся, давайте сначала просто о Христе поговорим, давайте не касаться спорных вопросов. Тогда совершенно непонятно, зачем собираться, что это экуменическое чаепитие какое-то или что это. Когда собираются люди, которые друг с другом согласны во всем, это просто неинтересное сборище. Если один соглашается с другим, ну что, посидели, чай попили, разошлись. Это неинтересно. А другое дело, собираются даже люди одной веры, но есть разные какие-то взгляды на те или иные вопросы. Вот такое общение, оно всегда может обогатить. Тем более, если собираются люди разных вер, и они хотят вот так строго с Библией в руках рассматривать какие-то вопросы. По поводу современных сектантских учений, действительно ничего нового они не придумали. Действительно, подобные заблуждения, они уже когда-то были. И причем даже поражаешься, насколько, например, свидетели Иеговы похожи на ариан. Просто поразительно. Хотя мы знаем, что арианское движение, оно просуществовало где-то там лет 500-600, оно прекратилось. Или, значит, движение харизматиков очень похоже на движение монтанистов, которым принадлежал Тертуллиан. А по поводу святого причастия был ересиарх, я сейчас не вспомню его имя, который ставил под сомнение преосуществление хлеба в тело, а вина в кровь. Я читал об этом в «Сумме теологии» Фома Аквинского. Он называет даже имя этого ересиарха, время, когда он жил. Это в третьей части «Суммы». Но я могу попробовать уточнить, кто первый стал вот так превратно учить. Но получается, что если сумма была написана в XIII веке, а Фома пишет как событие удаленном, то речь, наверное, идет где-то о VII там веке, VIII веке. Но это надо уточнить. А в целом вы совершенно правы. Как бы сектантский мир, он обречен на бесконечный плагиат. Они повторяют древние заблуждения. Ничего нового они не изобретают. Как премудрый Соломон говорил, если тебе скажут вот что-то новое, не верь, это забытое старое. То есть заблуждения, они обречены на плагиат, может быть, еще и потому, что дьявол, который отец всех заблуждений, он лишен творческого начала.
Батюшка, а что известно вот о сегодня набирающем обороте экуменизме? Вот известны ли отношения отцов, первых веков, вот о нем что-то слышно? Вот?
Экуменизм — это не секта, это не какая-то вот конкретная группа, это отношение. Это отношение к такому понятию, как церковное единство. Это отношение, это вопрос отношений, поэтому нельзя сказать, что это вот какая-то конкретная группа. Экуменисты есть и среди католиков, есть и среди православных, есть среди лютеран. Это люди, у которых такое отношение, что как бы, хотя исторически церковь, она разделилась, но в неком таком вот мистическом пространстве она продолжает существовать. Потом здесь есть очень опасная теория ветвей. Теория ветвей, что главное – это общее начало, апостольский век, а потом там, значит, общее древо там, до 1054 года, потом разделились на две ветви католики православные, от католиков протестанты пошли, от православных там старообрядцы разных направлений. Теория ветвей. Mm-hmm. Кстати, она была осуждена, эта теория, предана анафеме. Но если говорить о таком политическом экуменизме, он возникает в начале XX века, и основатель политического экуменизма – это некто Джон Мотт, который проповедовал в Эдинбурге идеи экуменизма. Но он был масоном, Джон Мотт, и не скрывал своего масонства. И он вообще считал, что роль масонства – помочь христианам преодолеть их конфессиональные перегородки, которые до небес все равно не доходят. Такой тезис был. И Джон Мотт в Эдинбурге, он проводил какую-то такую общую конференцию, собрал разных пасторов, наверное, тоже масонов. Тогда некоторые были легальные масоны, то есть и служители церкви, и масоны. И он сказал, что на этом собрании он ощутил особый дух единства, некий дух. И он сказал, что теперь этот дух будет вести это движение дальше, и мы должны молиться об обретении единства. Кстати, когда это движение стало распространяться, вот там в 20-х годах, 30-х, в это время за границей оказалось очень много православных богословов, которые покинули Россию в результате революционных потрясений. И среди православных богословов была дискуссия, а принимать ли участие в этих экуменических конференциях. И вот была интересная позиция отца Сергия Булгакова. Он сказал: но давайте обратим внимание на то, что это движение возникает в протестантской среде. Они решили найти истинную церковь. Но для протестантов это нормально. Если они ищут истину, значит, они ее потеряли. Если они ищут церковное единство, значит, они его не имеют и догадываются об этом. А мы можем участвовать в этих конференциях как наблюдатели, чтобы засвидетельствовать о той истине, которую они ищут. И некоторые православные стали участвовать в дискуссиях на этих экуменических конференциях. Со временем, кстати, тем более масонский элемент, он не был таким выпуклым выпуклым в этом движении, потому что некоторые отказывались общаться с людьми, которые были открыты масоны. Но в целом получилось так, что некоторые поместные церкви православные, они включились в это движение, и объясняя это прежде всего необходимостью свидетельствовать о православии. А если говорить о русской церкви, она сначала очень осудила это движение экуменическое. В 40-х годах была написана большая такая работа, это официальная такая позиция Московской патриархии. По-моему, не пересдавали этот документ, там около 100 страниц. Там доказано подробно на основании Писания святых отцов, что не могут православные вообще участвовать ни в каких экуменических движениях. Потом отношение к этому пересмотрели, и, возможно, были политические мотивы. Потому что, когда некоторые православные стали выездными, могли ездить за железный занавес и приглашать сюда вот этих экуменических всяких пастырей, они могли отстаивать политические интересы церкви. Например, хотят закрыть храм, а представители патриархии, которые участвуют в экономическом движении, они говорят, а вот конференция намечена в этом храме, вот германцы приедут там, или французы приедут. И была такая очень тонкая игра. И когда приезжали эти делегации, а Советский Союз, почему он запускал сюда эти делегации? С одной стороны, это был период, когда в католической церкви очень активным становится движение теологии освобождения. А это движение было близко к идеям социализма и коммунизма. А с другой стороны, надо было доказывать все время Западу, что у нас нет гонения на церковь, у нас свобода вероисповедания. И даже иностранные президенты, которые приезжали в нашу страну, там американский президент, там французский президент, те тоже включались в игру по защите церкви следующим образом. Когда обговаривался там визит, вот первый визит там с генеральным секретарем, а второй визит там давайте там с депутатами, с Верховным Советом, представители Запада говорили, нет, второй визит с русским патриархом. Это наш регламент. И таким образом они приучали советскую власть с уважением относиться к главе церкви. Или же, например, в каком-то посольстве проводят прием. И приглашают там представителей из других посольств. И обязательно приглашали кого-нибудь из иерархов церкви. И власть стала побаиваться, устраивать такие открытые гонения против церкви. Многие храмы были спасены. То есть это было не идеологическое заигрывание для многих. Может быть, такие были с подобными неправильными убеждениями, которые играли в аджорнамент, в обновление богословия. Это, конечно, не православная позиция, или исповедовали вот эту ересь ветвей. Но для многих это была такая игра, чтобы защитить хотя бы что-то, потому что времена были достаточно тяжелые. Или, например, тот же патриарх Алексей Первый, он мог прийти в Совет по делам религии и сказать, а что делать? Нас постоянно спрашивают все экуменические делегации, почему нету Библии современного издания в Советском Союзе. Я предполагаю, что так могло быть, я не знаю, как это было, но в 50-х годах в Советском Союзе напечатали шикарную Библию на хорошей бумаге, большого формата, нормальным тиражом для тех времен. И потом постоянно старались опять поднимать этот вопрос, и журнал, чтобы регулярно выходил, богословские труды, чтобы печатались. То есть церковь старалась делать все, чтобы выживать в этих вот диких каких-то вот условиях. Но идеологический экуменизм, конечно, он неприемлем, потому что правила апостолов запрещают даже молиться с людьми другой веры.
Так и сегодня, наверное, какие-то для кого-то спорные моменты, они оказываются на самом деле такие духовно мудрые, да, которые потом мы уже понимаем, для чего было сделано то ли или это.
Да, мы не всегда видим, почему церковь принимает вот такое решение, такое решение. Мы должны с доверием относиться к иерархии нашей церкви. Если этого доверия не будет, это значит нарушен союз любви. И мы не имеем права подозревать иерархию в чем-то плохом. А другое дело, если кто-то из иерархов начнут открыто проповедовать то, что никак не связано с православием и противоречит православной вере, тогда мы можем поставить вопрос, но опять же перед церковью, чтобы церковь рассмотрела этот вопрос, может быть, собор даже собрали бы и совершили бы церковный суд над подобным заблуждением. А решать за церковь, почему они вот там какое-то мероприятие хотят провести, все время подозревать, что это попытка уклониться куда-то в сторону, это как украинцы, помните, когда первый караван отправлялся в Донецк, гуманитарной помощи, они говорили, да там будут солдаты вооруженные в каждой машине, там будут снаряды возить, там будут это. Раз первый караван проехал, все нормально, украинцы посмотрели, ничего нет. Второй караван, да это первый они так для маскировки пустили там с продуктами, а второй караван нельзя пропускать, там точно что-то будет. Опять, ничего нет. Ну, нельзя постоянно подозревать людей одной с нами веры. Потому что единство церкви – это единство любви. Тот, кто нарушает единство веры, он, конечно, нарушает единство любви. Но такое должно быть доказано. Такое не может быть основано только на подозрении. Такое должно быть доказано, поэтому таким вещам должны относиться осторожно.
У нас телефонный звонок, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Олег и соведущий. С праздником вас, с постом рождественским, ну, начали только. И у меня вопрос, вот Псалтырь 41, 8 стих, «Бездна бездну призывает». Голосом водопадов твоих с большой буквы, все воды твои с большой буквы и волны твои прошли надо мною. Ну вот блаженную Августину я пыталась прочитать толкование, но как бы не совсем что-то разобрала здесь конкретно. Что это за бездна, которую призывают бездну? Если бездна есть нечто глубокое, то разве сердце человеческое не бездна? Что глубже этой бездны? Люди могут говорить, можно видеть их действия, слова слышать. Но, то есть, но как понять, что скрыто внутри человека? И в частности здесь вот об апостоле Петре, что вот знал ли он, когда он говорил, я готов умереть с Господом и за Господа, это блаженный Августин пишет здесь толкование. И немножко как-то вот не совсем понятно, но смысл заключительный уже здесь, долгая строка. И только и тогда только бездна полезна бездне, которую призвала, когда говорит она голосом водопадов твоих с большой буквы. То есть водопады твоих, ну это понятно, водопады, наверное, ли вы объясните еще. Еще раз прочитать эту строку вам.
Я держу перед глазами этот текст. Спасибо. Вы знаете, здесь очень важно не ограничиться одним истолкованием. Я бы вам посоветовал также посмотреть Ефимия Зигабена. Это истолкование доступно на просторах интернета. Посмотреть толковый псалтырь. Сейчас у меня под руками нету этих истолкований, но мы можем предположить, что действительно вот в эту мысль отчасти высказали, есть как бы микрокосмос, это мир человека, и есть космос, то есть Вселенная, созданная Богом. И божественные водопады в таком случае – это творческий акт. Бог творит каждого из нас в отдельности, и Он творит мудростью своей и всю Вселенную. Святой Праведный Отец наш Иоанн Кронштадтский в своей книге «Жизнь во Христе» он пишет: «Я тоже космос». человек живет во Вселенной, но человек – микрокосмос. В нем все то, что вокруг него. И если учитывать, что тексты Псалтыри – это такая высокая духовная поэтика, то вот эти поэтические образы, они могут в оригинале даже рифмоваться, когда вот одни и те же слова повторяются, но как бы с разной такой нагрузкой смысловой. Поэтому вот на первый взгляд я думаю так, что бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, голос водопадов Господних – это как бы библейское откровение, которое раскрывается для нас как в нашей внутренней мире, то есть бездна человеческого микрокосмоса, так и в той вселенной огромной, в которой мы живем. Кстати, по-гречески «космос» означает «красота». И все творение Божие, оно красиво и весьма хорошо. Но когда Бог творил мир природы, Он говорил, что хорошо. А когда Он сотворил человека, Он сказал весьма хорошо. То есть единство человеческого микрокосмоса с этим макрокосмосом – это и есть некая такая гармония, тайну которой мы, наверное, разгадаем только в будущей жизни. Но каким-то образом все это тленное должно именно через человеческую природу соприкоснуться с нетлением. Об этом есть такие тексты. И мы знаем, что Христос в своем боговоплощении, поздравляю всех с началом рождественского поста, Он воспринял человеческую природу, и в нем человеческая природа, этот микрокосмос, оказалась эта природа в единстве с божественной природой, в единую ипостась во Христе, истинное человечество и истинное божество. И, может быть, вот рождественский текст тоже очень поэтически поможет вам понять этот стих из Псалтыри, когда мы поем о Христе, что Он отроча млада и в то же время предвечный Бог. Поэтому, действительно, каждый человек – это некая бездна непостижимая. И вот есть псалом, где говорится как бы о неком подводном мире, там гады какие-то ползают, там Левиафан играет, а святые отцы объясняют, это душа человека. Там чего только нету, там и гады ползают, и Левиафан прыгает. Действительно, человек – это некий космос. И когда он наполняется водами божественных водопадов, а водопад – это то, что сверху, а божественное откровение – это то, что действительно сверху от Бога, то тогда наша бездна, она преображается, она становится космосом, той красотою, как и создал Бог человека по образу и подобию своему, воскликнув, что все теперь весьма хорошо.
Удивительно. Надо как-то приземляться даже сейчас. У нас вопрос, говорите, пожалуйста.
Батюшка Олег и ведущий, добрый вечер, с рождественским постом вас.
Спасибо.
Благословите.
Спасибо.
Задать два короткие вопроса.
Да, пожалуйста.
Значит, сегодня была на православной выставке, пила ваш фирменный чай, необыкновенно вкусный, с вашими пирогами, с черникой и с черносливом с орехами. Необыкновенно вкусный, так что кто будет, вот советы обязательно подойдите и попробуйте.
А где это коротких... мой чай, мои пироги?
Необыкновенно вкусные, да.
А почему вы говорите, что это мои?
Вы принимаете добрые обеды?
Там написано, храм Иоанна Предтечи в Сокольниках. Я спросила,
но вы не думайте, что я заваривал этот чай,
этот пирог.
Это наши сестры в нашем храме, они для таких выставок готовят пироги. У нас, кстати, после службы воскресной можно приобрести такие пироги и чайку попить горячего. Мы стараемся для прихожан. Какой ваш вопрос?
Ну, для меня ассоциируется храм Иоанна Предтечи, значит, батюшка Олег, у меня такие короткие вопросы два. Вот по поводу сухоедения. Там написано, что можно вкушать только овощи и фрукты. Скажите, пожалуйста, ни кусочка хлеба, ни чашку чая нельзя, да? И второй вопрос короткий. Вот у нас в храме Иверской Божьей Матери, Никольского в храме, вот когда служба, много народу, дети подходят и начинают там на этих листках там рисовать, писать, все. И я, знаете, вчера не выдержала, говорю, дети, вы, пожалуйста, рисуйте дома, а здесь вот приходят люди, чтобы писать, написать записки. Скажите, пожалуйста, имела я право так сказать или нет? Я вообще этим, в этом кавесь. Простите.
Я думаю, что в каждом храме есть преподавательница или преподаватель, который отвечает за детей. Лучше, конечно, к нему подойти и какое-то замечание сделать. Но вообще не надо вот немножко так пугать детей. И не надо бояться детей, пугаться детей. Как отец Александр Шмеман говорил, не бойтесь детского крика в храме за богослужением. Если он присутствует, значит, у этого прихода есть будущее. Сухоедение – это не для всех. Если говорить о сухоедении, предположим, у вас плохое здоровье, у вас преклонные годы, об этом не может быть и речи. Надо понять, что есть монастырский устав. И вот русской церкви по ревности наших предков он был воспринят как обязательный для всех. Но реальность, она всегда немножко другая. Даже в самом строгом правиле святых апостолов говорится, что если кто-то имеет недуги, болезни, ему дается послабление в посте. Послабление. Поэтому во всяком таком случае надо посоветоваться, может быть, со врачом, но в любом случае, если вам предложат такую диету, которая не совпадает с постом, вы подойдите к священнику и возьмите благословение иметь эти послабления, чтобы все у вас было как положено, как сказано в Писании. Надо исполнить всякую правду. А детям надо радоваться. Я бы на вашем месте сделал бы так. В следующий раз вы могли принести цветные карандаши, дать детям, и чистые листки бумаги без надписей там о упокоении, о здравии, чтобы вот такой конфликтной ситуации не было. По-моему, это правильно, Владимир, когда мы для детей находим какие-то такие формы возможного пребывания в храме с богослужением.
Я в этом году был в Финляндии, ездил туда с ребятами на соревнования, и когда мы пошли в воскресенье на службу, по-моему, в Успенский храм, меня удивило, вообще, меня две вещи удивило. Это крещение во время самой литургии крещаемых, то есть крещаемые люди потом сразу причащали на этой же литургии.
Это называется крещальная литургия.
Да, это, по-моему, такой древний опыт, да?
Да, да.
Да, и меня удивило, вот как раз о чем мы говорим, в таком напаласе, знаете, совершенно так по-домашнему развалились детвора, там у них столы свои, у них там свои игрушки, у них там карандаши, какие-то краски, у них там, там такой детский угол настоящий. Вот меня так порадовало, действительно, дети как будто дома находились.
В свое время известный английский писатель Клайв Льюис, он посетил православный греческий храм. И когда он вышел, его друзья спросили, ну как вам понравилось? Он говорит, мне понравилось то, что все делают, что хотят. Такая свобода, у нас все какие-то закомплексованные в англиканской церкви, а здесь такая внутренняя свобода. Кстати, Древняя Русь, она знала храм именно как народный дом, прежде всего. Потому что, собственно, Божьим храмом считалась та часть, которая под куполом. Это алтарь и центральная часть под куполом. Вот это храм. А другая часть церкви – это трапезная. Угу. А здесь действительно дети могли находиться. Дети находились в старинных русских храмах где? Чаще на клиросах. Почему? Потому что на клиросах были общественные приходские и даже княжеские библиотеки. А там детей обучали чтению. Поэтому дети там чувствовали себя как будто бы в своем классе. То есть как будто они не покидают класс. То есть реально клирос это был такой момент, классная комната приходских детей. И кто-то мог действительно взять книгу и продолжить там чтение. Кто-то мог там на бересте что-то писать, а кто-то мог стоять рядом со взрослыми и исполнять песнопения. Но, что удивительно, конечно, благочестие Древней Руси, оно касалось людей разного возраста, но к детям было особое отношение даже в самые строгие времена. Во-первых, они держались смешанно, то есть мальчики и девочки, они были вместе, и причащались, они подходили тоже группой вместе, первые. А взрослые стояли строго раздельно. Мужчины справа, женщины слева. Тут определенный порядок. В каком возрасте ребенок входил в такой вот строгий богослужебный порядок? Мне кажется, где-то, наверное, лет, ну, может быть, 7-8. А до этого свобода была достаточно большая у приходских детей, и после богослужения ведь люди не расходились, они оставались в этих трапезных, столы ставили в трапезных. Особенно старинные храмы, когда смотришь, большая часть храма, это, собственно, и не храм, а трапезные, где там столы ставили. А чаще были гульбища еще, на улице можно было посидеть, там чай попить, что-то еще. Народные игры устраивали, а с этого гульбища смотрели, это получалось как галерка такая, чтобы на улице смотреть, там, как люди там боролись или что-то еще. То есть функция храма Древней Руси, она была намного шире, чем вот как в советское время получилось. А в советское время было что? В советское время нас загоняли в некую такую резервацию, в некую гетто, ограничивали там, детей не водите, значит, воскресные школы закройте, значит, какие тут борцовские кружки, да вы что? То есть все сводить только к отправлению религиозных чувств. Вот так и называлось, отправление религиозных чувств. А храм Древней Руси – это настоящий народный дом.
Отрадно, батюшка, что сегодня вот мы видим, ну, по крайней мере, на приходах Москвы, да и, я думаю, других городов, вот такие вот, вот чаепития, буквально, которые...
Правильно.
Литургии перерастают так, в эти чаепития.
Так всегда было принято, особенно вот когда мы говорим о поминках. Угу. Поминки, они делались не для родственников усопшего, они делались для прихода, причем для бедной части прихода. Если в советское время трудно было организовать это прямо на приходе, я помню, когда умирали члены моей семьи, то бабушка, которая всем руководила, Журавлева Матрёна Федоровна, она делала первый стол, накрывали целиком все, и заходили люди, которых мы не знали. Это были какие-то нищие, которые около храма стояли, какие-то юродивые заходили, там бабушки с клироса, которые пели, там чтицы церковные. Они, значит, молились, кушали, а вся родня стояла на улице. Я имел счастье вырасти в русской избе в городе Орехово-Зуево на берегу реки Клязьмы. И когда эти люди, потом покушав, как положено, там кисель у них был, там лапша, там определенные блюда даже были, они пели вечную память, они уходили, и только потом наши женщины быстро все меняли на столе, и тогда уже заходили члены семьи. Нам, детям, разрешали заходить, и мы участвовали в поминках.
Батюшка, конечно, это же ведь очень важно. Вот, допустим, все эти люди, которые были, они, ну, я предполагаю, что они, конечно же, молились и не один день, они, возможно, все 40 дней вот за этого человека поминали, потому что они как бы чувствовали свою обязанность, что ли, перед усопшим. Батюшка, а что, если сегодня такую традицию вести? Что, допустим, если человек, который, не дай бог, похоронил своих родственников, подойдет к настоятелю и скажет: «Батюшка, ну вот у меня такая инициатива, я хотел бы вот купить 100 пирожков и нагреть чаю сварить. Можно вот мне вот сделать?»
Да, да, я думаю, это будет очень разумно. Я хочу накормить вот, значит,
прихожан.
Скажите мне, сколько у вас прихожан в воскресенье приблизительно? Я хочу заказать такое количество пирожков. Там, давайте я стаканы привезу, если у вас нету, там можно одноразовое взять, там посуду. Я думаю, настоятель только обрадуется такому рвению. Это очень разумно, такой помин устраивать. А превращать храм в какую-то такую казарму, где все стоят в один ряд, значит, шаг лево, шаг вправо, значит, нарушение церковной дисциплины, прыжок на месте, ересь. Так нельзя. Храм – это живой организм. Во-первых, сам человек – это храм, в котором обитает Дух Святой. Потом семья, каждая православная семья – это церковь, такая же канонически устойчивая церковь, где есть свой глава, патриарх, это муж, есть жена, есть послушники, дети. Поэтому превращать церковь в какую-то кунсткамеру, лишать наши приходы жизненных функций, это не по-православному.
Мне кажется, так объединит приходы людей, потому что люди как-то
Да, общение объединяет.
Переживут общее горе.
И беда объединяет, и радость объединяет. Mm-hmm. Например, а что вам мешает, вот вы решили покрестить ребенка и тоже сказать, вот я хочу, дома мы будем отмечать по-своему, я хочу вот для ваших бабушек, которые тут убираются, кто вот здесь будет тут готовить все, вот тоже принести там пирожки, что-то покушать, чтобы они тоже порадовались. Угу. Вот если кто-то читал роман «Угрюм река», там описывается, что когда главный герой родился, то крестины отмечали 2 недели. Даже кто-то помер во время крестин, потому что переел, наверное. То есть жизнь русского человека, она широкая жизнь, как на украинском языке есть такое понятие, ширый, то есть открытый такой. И наши предки воспринимали церковь как свой дом. Они несли туда самое лучшее. Перед праздником украшали все вместе. Каждая семья, часто я тоже об этом говорю, имела свой сундук при храме на случай от пожара. Если все дома сгорят, а храмы были каменные, в такой своеобразной камере хранения каждая семья имела необходимое на случай, если все потеряем. То есть привязанность к храму была колоссальная.
Интересно.
То есть ребенка не искали там по чердакам, по подвалам. Угу. Если мне надо найти ребенка, я иду в церковь и лезу на клирос. Я знаю, он там сидит с дичком и с другими детьми, они там учат азбуки, веди. Там,
надо возвращаться к традициям, да, батюшка?
Конечно, я всем советую читать книги Забелина. Был такой удивительный автор Иван Забелин. Вот он описывает не какую-то фантастическую там Святую Русь, типа там страны Берендеев, а настоящую Московскую Русь, настоящую Рязанскую Русь. Какие были обычаи, обряды, какой был обряд брачный, какой был обряд посещения церкви, обряд пробуждения, утренней молитвы, вечерней. Он как раз вот Иван Забелин описывает быт наших предков, знание которого очень недостает многим людям теперь.
У нас телефонный звонок, пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка Олег.
Здравствуйте, добрый
вечер. Вы знаете, у меня будет 3 коротких вопроса.
3?
И я прошу у вас прощения. Первый вопрос у меня по поводу, у меня сейчас по плану Иеремии идет, 25 глава. Начиная где-то с 16 и почти до конца, когда...
Какая книга?
И они выпьют, и будут шататься, и обезумеют при виде меча, который я пошлю на них. И взял я чашу из руки Господней, и напоил из нее все народы, которым послал меня Господь. И все эти народы он дальше перечисляет. У меня, я понимаю, что это в духовном таком свете говорится, но я не могу сообразить, как это все сопоставить. А второй вопрос. Человеку дано как бы душа и дух. Дух, смотря какой, и святой, может быть, нечистый. Но я думаю, что душа не является ли как бы сосудом или лоном для духа. И третье, у меня есть небольшое рассуждение. Сегодня говорили про секты. Мне пришлось коснуться секты евангелистов-баптистов. Я хочу сказать, что секта это общество христиан, которые нигде себя не регистрируют.
А почему-то оборвалось. Нет, вы не правы. Евангельские христиане-баптисты имеют такую же регистрацию, как и мы. Причем евангельские христиане-баптисты имели регистрацию даже в советские времена. Другое время, что движение евангельских христиан-баптистов, оно не едино. А в 1961 году, насколько я помню, они разделились на сторонников Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов и совет церквей евангельских христиан-баптистов. Так вот, совет церквей евангельских христиан-баптистов, они действительно отказались от регистрации и до сих пор, по-моему, придерживаются этого принципа. По поводу вина, вино часто в Писании является эвфемизмом божественного гнева. Вино наказания, шатающееся от вина, это шатающееся от божественного гнева. Такое выражение есть, чаша переполненная, то есть когда уже проступки людей, они так скомпрометировали этих людей, что вскоре чаша божественного гнева они обрушатся на них, и от печали, уныния люди будут как шатающиеся, от страха трясущиеся, шатающиеся, падающие и так далее. Если говорить о душе и духе, является наша душа лоном для Духа Святаго, я скажу, что для меня это сложный вопрос. Это вопрос, связанный с пневматологией, учением о Духе Святом и как взаимодействует Дух Святой с человеком. Это, конечно, загадка, но в целом надо сказать, что в православной традиции мы учим о необходимости освящения всего человека. И я процитирую текст, который, опять же, очень часто приходится цитировать. Это послание к фессалоникийцам апостола Павла. Вот я сейчас открываю это послание. Это у нас будет 1 к фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Здесь сказано: «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте». Во всей полноте, это значит не только нашу душу. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Таким образом, мы можем установить, что реально, освящение, оно не может касаться только одного из аспектов полноты человеческого существования. Скорее всего, как в этом призыве, и дух, душа, и тело, они объемлются благодатью Духа Святаго. Не случайно, что в Библии сказано, что прославлять Бога надо не только в душах, но и в телах наших. А учитывая то, что в христианской традиции тело наследует жизнь вечную, мы же не буддисты какие-нибудь, мы верим в воскресение тела, и что в славе будет пребывать не только дух и душа, но и тело человеческое, то тайна освящения становится еще более объемной. Итак, наша передача подошла к концу. Благодарю за интересные вопросы. Помолимся о здравии младенца Федора, Галины, Василия, от раковицы Александры, от рака Арсения, Екатерины, Тамары, Лидии, Веры, Маргариты, Надежды, тяжко болящей Любови, болящей Зинаиды, Игоря, Любови, Александра, о младенце Милании, Марии, Мирона, об упокоении новопреставленной Тамары, Клавдии, Сергия, новопреставленной Аллы, Галины, Инны, Раисы, Иоанна, Михаила, Александра, Евдокии, Екатерины, Марины. Помолимся о здравии за рабу Божию Галину за пультом, за раба Божия Владимира.
Спасибо,
и, как всегда, я спрашиваю ваших молитв, братья и сестры, за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех. Христос.